Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Не в первый раз сегодня у нас уже наш гость, и мы очень рады, что это уже такая традиция разговаривать о культуре, о театре, о кино, о смыслах на Радио «Вера». Сегодня у нас в гостях режиссер, продюсер, актер Александр Назаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с Костей были на вашем спектакле, который называется очень странно. Он называется «Многоточие», а потом «И море». А дальше там длинная расшифровка, что имеется в виду, и если сразу говорить, собственно, о сути, речь идет о Хемингуэе, о его одном из самых известных, наверное, произведений, самых читаемых в мире, который называется «Старик и море». Первое слово из названия вы убираете, оставляете просто «море» и «море», точнее сказать. На сцене Фёдор Добронравов.
Это театр сатиры.
Это театр сатиры. Угу. То есть это какие-то, знаете, один парадокс на другом. Хемингуэй, «Старик и море», театр сатиры. Один человек на сцене – это Фёдор Добронравов. И дальше он рассказывает историю, которая настолько пронзительна по своему содержанию. И при этом он делает это так, как это делает обычно Фёдор Добронравов. То есть иногда просто в зал взрывается от смеха. Но иногда замирает, потому что внезапно со сцены начинают звучать какие-то такие вопросы, которые каждого, когда в голове, в принципе, любого мыслящего человека возникает вопрос, там, например, о смысле жизни, то дальше непонятно, как реагировать. И вот это такое некое состояние, с одной стороны, ну, такого ступора, что ли, с другой стороны, ощущение того, что на сцене происходит что-то невообразимое. Это состояние зрительское, я вам сейчас передаю, оно, конечно, очень интересное. И для меня оно было очень важным. Это состояние и переживание, которое я испытала в зале, за что вам большое спасибо. Но хотелось бы поговорить с вами, почему и море, почему, собственно говоря, Хемингуэй, почему Фёдор Добронравов и театр сатиры. Для начала. А потом мы уже с вами тогда окунемся в более такие, ну, как сказать, хемингуэевские смыслы.
Ну, театр сатиры, в общем, потому что Фёдор Добронравов работает в театре сатиры. Вот, собственно, и причина основная. Потому что я пришел к Фёдору и предложил ему, давай сделаем вот это. А вот и Федя согласился.
А вы его прямо увидели как исполнителя этой роли, да, получается?
Ну да, у меня были какие-то варианты, но мне хотелось, чтобы артист был не старый, это первое. Фёдор Добронравов все-таки не старый артист, все-таки его назвать стариком нельзя. Мне казалось, что это должен играть человек молодой. И так получилось, что 20 лет назад, с лишним, когда впервые пришлось заниматься этим материалом, впервые к нему подступал, там вообще старика играл совсем молодой артист, тогда только-только выпускник Щукинского училища Саша Лырчиков, мой однокурсник. Вот, мы с ним пытались начинать еще в театре на Таганке. Там была такая подпольная работа, когда мы там... Он работал, я только что закончил. Вот, значит, это я просто сказал. Хотел, чтобы играл не старик, это важно. Поэтому театр сатиры. Потому что Фёдор, когда мы говорим, давай сделаем, давай. А как, где? Ну, можно так, сяк. Он говорит, давай я вот с Ширвинтом поговорю. Он поговорил с Ширвинтом, и, в общем, в результате закрутилась эта работа, и мы сделали ее в театре сатиры. Вот это я, собственно, так просто отвечаю на вопрос, почему театр сатиры. Почему Фёдор Добронравов? Это гораздо более интересный вопрос. Потому что, ну, вот вы сказали про расшифровку. Там действительно называется «И море». На самом деле название у спектакля очень длинное. Оно такое относит нас к средневековому жанру, игровому, площадному жанру. Игра о великом бейсболисте Джо Ди Маджо, простом кубинском рыбаке Сантьяго и лауреате Нобелевской премии писателя Эрнесте Хемингуэя по мотивам его же повести «Старик и море». Это как бы игра Робени и Марион.
То есть это, и далее, да, со всеми остановками.
Это вот эта отнесенность к некоему средневековому жанру, жанру площадному, жанру карнавальному. Это комедия шута. Это когда выходит, появляется на сцене один артист, шут, и начинает рассказывать некую историю. Он может рассказать Илиаду Гомеру, он может рассказать «Старика и море», пересказать «Старика и море», но когда Шут появляется на сцене, у него все равно есть момент такой, его шутовской проповеди, да, он о чем-то говорит, о каких-то смыслах жизни. Поэтому мне очень важно было, чтобы эту роль играл, ну, скажем так, признанный комедийный артист, да, вот в нашей стране, это очень важно было. Вот. И артист, который способен был бы делать то, что делает Федор, то есть он способен был бы в какой-то момент хоть как-то, я говорю хоть как-то не потому, что Федор делает это плохо, но потому что просто Федор не цирковой артист, понимаете, но чтобы он ходил по проволоке, чтобы он жонглировал. Вот.
И очень... Это все есть в спектакле, вправду?
Ну да, это действительно есть. И...
Причем он даже умудряется на себя надеть... куртку и широкие какие-то штаны,
нет, штаны он как...
в процессе хождения по проволоке. Да. Штаны пытается, во всяком случае.
Да. Хотя это я сейчас спойлер такой, да? Нельзя это рассказывать.
Это не спойлер, это тизер.
Хорошо, тизер. Да, действительно, Федя, вот, и очень хотелось, чтобы эту историю про этого старика рассказывал бы человек молодой и с иронией. Да? Молодой все равно. Вот Федор мне показался очень правильным фигурой. А еще есть одно качество Феди. Вот я как-то вот сколько его не смотрел, Федор, он может даже играть, пытаться играть отрицательную роль. Федор, да? У него не получается. Он все равно, когда Федор что-то играет, даже очень плохого человека, видно как-то так, что в принципе очень хороший. Да? Понимаете, вот у него есть такое свойство его актерской натуры. Вот в этом смысле Федор был очень важен, да, потому что хотелось рассказать историю о гордеце. Да, потому что старик – это гордец. Вот. И вот об этом гордеце, который результативно, но чтобы ни в коем случае не было отрицательного ощущения, вот как бы послевкусия отрицательного, чтобы этого человека было очень важно, очень жалко, да, чтобы мы ему сочувствовали. Вот в этом смысле Федор, мне кажется, идеальная фигура была для этой роли. Вот я как бы так долго рассказывал, но, в принципе, всего коснулся.
А можно тогда вопрос, да, про Хемингуэя? А да, почему Хемингуэй? Вообще, угу, ведь это же настолько сложная вещь, та, которую вы поставили на сцене. Она настолько многослойная, она про... Во-первых, она про человека-гиганта, про человека... Вы говорите, что он человек-гордец, но он еще при этом и человек-гигант. Человек, который, оказываясь один на один со стихией, сумел выстоять, понимаете, это такой какой-то, ну, эпический герой, если угодно, это вот, как, вы знаете, у древних греков такие герои были, а в наше время они как-то немного поперевелись уже, что ли, а у Хемингуэя такой человек есть, с одной стороны, а с другой стороны, вот этот самый человек-гигант, атлант, он мучается от вот этого внутреннего ощущения, ну, знаете, какого-то одиночества, что ли. Я это называю, простите за выражение, вселенской такой бесприютностью, когда он неприкаянный какой-то, когда он понимает, что он должен быть к чему-то привязан, но ему не к чему привязаться, и это состояние его чудовищно изматывает. Меня как читателя, вот эта раздвоенность, с одной стороны, эпический вот этот вот такой человек, а с другой стороны, человек, который страдает от неприкаянности, меня, как читателя, это очень сильно выматывает. Я ему начинаю, я полностью включаюсь в это сопереживание, вот, но увидеть это на сцене, это, конечно, было ощущение совсем другое. Если вам так важно было рассказать историю от лица Шута, почему вы выбрали это произведение?
Ну, именно потому что, ну, если ты... Кто такой гордец? Гордец – это человек, который рано или поздно все равно к Богу придет, да? Ну, потому что у него вариантов нет, да? Он должен дойти до конца, да? А в конце этого пути, в хорошем смысле, в конце этого пути всегда Бог. И если... Кто такой Хемингуэй, да? Ну, вот так пришлось прочитать про него много, о его жизни, вообще о нем. Это страшный гордец. Да? Вот, я не знаю более гордого человека в 20 веке. Да? Ну, я знаю еще одного очень гордого человека, это Льва Николаевича Толстого. Да? Вот тоже был гордец гордецом. И что такое вообще история человека нового времени? Человек нового времени – это человек, который поставил себя в центр мироздания. Вот, он сказал, что человек это звучит гордо, словами одного бомжа, горьковского персонажа, это важно, да, вот, и, значит, он начал очень сильно гордиться, да, и он, когда он начал гордиться, то, ну, вот, почему Хемингуэй? Потому что там гениальный финал. когда старик возвращается назад, и это и есть в спектакле, это финальные слова, когда он уже пытается уснуть у себя в лодке, в своем гробу, в маленьком, Федя, ну, в смысле, старик Сантьяго или персонаж, или шут, то он говорит: «Я никогда не знал, что так легко становится, когда ты побежден». Не, он говорит: «Я побежден, я не знал, что так легко становится, когда ты побежден, но кто же тебя победил, старик?» Да никто, ты просто очень далеко ушел в море. Вот, собственно, в каком смысле из-за этого финала вообще произведение было взято. Почему? Вообще, мне есть такое ощущение, что современный человек, в том виде, в котором он существует, вот некий проект, который называется «Нового и новейшего времени», он должен признать, что он проиграл человек. Да, вот этот проект проиграл. Вот. Он должен признать, и в этот момент ему станет легко. Вот просто легко, да, вот станет. Вот ты проиграл, ничего страшного нет. Ну, просто проиграл, и все. Дальше, как у Хемингуэя, поспи. Вот просто поспи до утра. Вот просто ляг и поспи. Вот ты что-то борешься, с кем-то борешься, ляг, поспи. Вообще, мы с Федей так обсуждали между собой. Говорю, вот, если вдруг вот человечество удастся договориться, и оно на неделю вот отключит все и уснет, да, вот, ну, вот удастся так договориться. Вот точно, что через неделю люди встанут с какой-то свежей головой, да, и начнут как-то по-другому существовать. Им легче. Но они никак не могут остановиться. И это серьезная проблема. У старика возникает возможность просто поспать. Он спит. Дальше вторая часть. Ты слишком далеко ушел в море. Никто тебя не побил, ты слишком далеко ушел в море. Вообще, в сознании современного человека и человека нового времени, человека экономической формации, он должен все время завоевывать этот мир. Он должен уходить куда-то в море, он должен ловить рыбу, он должен все время утверждать свое превосходство, самость и так далее, и так далее. Старик в конце вдруг понимает, что уходить-то надо внутрь, да? Не надо уходить вовне. Путешествие вовне, оно гибельно. Да? Потому что у тебя есть другой путь. Да? Собственно говоря, этим спектаклем и Хемингуэем в том числе мы хотели в определенном смысле подвести итог, это очень сейчас нагло звучит, я понимаю, ну, некому проекту человеку нового времени, в том виде, в котором мы сейчас существуем. Да, вот, существуем. Вот это все, это заканчивается. Да, вот этот человек, он устал, он ушел далеко в море, он борется с какими-то рыбами, а все равно эти рыбы ну, в финале... Над сценой висит обглоданный скелет рыбы, да, вы все это видели. Да, это конец нашей эры рыб, да, понимаете, все, это конец, да, ну, все, он закончился. Дальше нужно поспать, начинать с самого начала. Вот, собственно, об этом идет история. Об этом и история, которую мы рассказываем. А почему Хемингуэй? Ну, потому что Хемингуэй всей своей жизнью доказал, что по большому, ну, он был стариком. Вот если так честно, он был стариком. Он очень хорошо старика понимал. Он уже воспитывался, родился, в общем, достаточно в такой, ну, может быть, и ханжеской, но, безусловно, у него родители были людьми верующими. Там, и это, по-моему, там один протестант, она, по-моему, протестантка, он католик отец, не помню уже. Но заканчивалось дело тем, что он никого над собой не признавал, Хемингуэй. Бога он над собой не признавал.
Огромное количество вопросов возникает в продолжении того, о чем вы говорите. Очень много тем сразу поднимается. Я бы вот с чего хотел сейчас начать этот клубок распутывать. Вот эта фраза, которая в финале звучит как такой, как окончание проповеди, как главная мысль, как легко, когда ты побежден. Вот тот человек новой формации, о котором вы говорите, мог бы сказать, что вообще это очень пессимистично, что нас призывают руки опустить, ничего не делать, смириться со всем, быть таким вот блаженненьким и ничего не хотящим, и тогда вот тебе будет хорошо. Вот как легко чувствовать, что ты побежден. И это достаточно... Во-первых, не так-то просто принять, во-вторых, это такой как бы отказ от всего, и, в общем-то, позиция пассивная тоже не самая, может быть, верная, как сегодня нам кажется, а может быть и верная, я не знаю, давайте об этом поговорим. Но все-таки я вижу в этом спектакле, что этот спектакль все-таки оптимистичный при всем, при всех этих вопросах, как и Хемингуэй для меня, как для читателя, человек, который через это чувство богооставленности все-таки говорит об утверждении какого-то идеала, к которому нужно стремиться, без которого не бывает. То есть это в этом смысле тоже оптимистичная проза, несмотря на все вопросы, которые там тяжело поднимаются. Как вот этот пессимизм, как оказалось бы, этой фразы, и все-таки настрой оптимистично сочетаются?
Я не вижу никакого пессимизма в этой фразе. Ну, то, что нам могут впаять, то, что... ты, ну, так, знаете, Петр Первый тоже монахов очень не любил. Он считал, что они бездельники. Но это было его мнение. Значит, поэтому монастыри закрывал. Я сейчас я о чем говорю? Вообще, для человека экономической формации, для экономик-мена, для него понять, что существует мистик-мен, да, так, человек, который занимается чуть-чуть другим, да, мягко выражаясь, очень сложно. Так вот, я не вижу никакого пессимизма. Вообще, все, к чему призывает спектакль, у меня нету программы. Я был бы неправ, если бы я сказал, вы знаете, я знаю, как надо. Я не знаю, как надо. Я знаю только так, как вот было, вот абсолютно точно не надо. Вот это точно. И я знаю, что единственное, чего я хочу сам, я хочу поспать. Это правда. Поспать недолго, я не хочу умереть. Ни в коем случае. Я хочу просто до утра поспать.
Понимаете? Не умереть, а именно уснуть.
Да. Я знаю, ну, во-первых, у меня есть некое... Там, мне уже как человеку, который предполагает себя человеком верующим, я знаю, что смерти нет, поэтому мне как-то в этом смысле легче. Но поспать надо, отдохнуть просто. Я же понимаю про себя. Это вообще спектакль-то... Мы когда с Федей говорили, говорю, Федь, ты гордец? Он говорит, ну да. Я говорю, я тоже. Давай про себя. Понимаете, мы же не про кого-то ставили спектакль. Мы ставили спектакль про себя, что мы так больше не можем. Ну, невозможно так больше. Вот, собственно, поэтому, наверное, и оптимизм определенный. Но мы же себе смерти точно не хотим. Мы говорим, дайте нам возможность. Вот сегодня поспим, завтра встанем свеженькими, как огурцы, и начнем что-то сначала. Но больше в море не пойдем. Вот правда, ну не пойдем больше в море. Ну вот смотрю на то, что происходит с людьми, и себя оцениваю, каким я был раньше, да и сейчас тоже все равно. Да, что, ну куда-то рвусь. Не-не-не, ну, нужно заниматься так, колодец нужно рыть, как говорил Гротовский великий. Вот у Гротовского есть гениальная мысль. Вот в нашу эпоху, когда все рвутся себя рекламировать, понимаете, причем самыми дешевыми способами, вот, он говорил, не надо ни в коем случае заниматься рекламой, пиаром, ничего не надо, идите ройте колодец. Люди точно, будет колодец, люди придут. Вот это очень точная мысль. Идите ройте колодец, будет колодец, люди придут. Все придут, потому что очень нужна вода.
Светлый вечер. На радио Вера.
Александр Назаров, актер, режиссер театра и кино, продюсер, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Александр Владимирович, вы Ежегротовского упомянули и его метафору про колодец. А как рытье колодца, как вам кажется, может выглядеть в практической плоскости? Если эту метафору попытаться расшифровать, вы это как для себя видите?
Ну, смотрите, с какого-то момента... Я понимаю, ну, в какой-то момент для меня, например, карьера была прежде всего, да, и я занимался карьерой. Хорошо ли, плохо ли, но занимался только ей. Ну, что-то добился. И, в общем, в принципе, я уделял мало внимания тому, что происходило внутри меня и вокруг меня в непосредственной близости. Я имею в виду семью, прежде всего. С какого-то момента, как бы, твои приоритеты меняются. Да, я понимаю, что смена этих приоритетов – это самое главное, что может произойти с человеком. Думаю, прежде всего, с мужчиной, потому что женщина, она все равно ориентирована больше на семью, да, так получается. Она не может из нее вырваться по разным причинам. Не буду сейчас на этом останавливаться, а вот мужчина очень легко может вырваться и начать фантазировать. Вот, поэтому я думаю, что рытье колодца для каждого человека, оно заключается в том, что ты должен начать что-то делать внутри себя и вокруг себя, в непосредственной близости. Вот, если ты такой замечательный, прекрасный, но люди, которые рядом с тобой живут, они несчастны, да, то, значит, все-таки как-то это грош цена всему тому, что ты натворил в театре, на сцене и так далее, и так далее. Вот как в какой-то момент, когда я об этом задумался, я понял, что вот это и есть рытье колодца, которым я должен заниматься. А когда я начал заниматься этим рытьем колодца, как мне кажется, тут чуть-чуть стало легче и в карьерном плане, да, то есть как-то вдруг стало понятно, о чем надо говорить, о чем можно вообще не говорить, как-то легко стало, понимаете, и вот. Вот я не знаю, ответил я вам на вопрос или не ответил, но это я так понимаю для себя сейчас. Может быть, что-то изменится.
Для меня вот две темы как-то рифмуются. Вот вы сказали про то, что когда занимаешься рытьем правильного своего колодца, все становится чуть проще, может быть, и в деле. То есть возникает какое-то чувство освобождения от лишних ненужных смыслов. Чувствуешь себя свободнее. Вот эта фраза, о которой мы говорили в вашем спектакле, что когда ты чувствуешь себя побежденным, то вдруг становится легко. Мне кажется, это об этом же. Вдруг возникает это слово ключевое «свобода». Свобода от каких-то вещей, которые давят, которые ты в силу каких-то своих инерций не можешь вроде как не следовать, не бежать вот вместе со всеми, а вдруг так, а зачем бежать? И так вдруг, ой, а я же могу и не бежать. Какая свобода открывается, какая жизнь вообще новая, новыми красками играет. Тут, мне кажется, очень важно. Я тебя о чем хотел спросить. Вы сказали, что вы к этому материалу, к «Старику и море», к Хемингуэю прикоснулись впервые как режиссер 20 лет назад. Mm. Да, это было, ну, я так понимаю, там, 90-е годы.
Да, 94-й.
Да, вот, mm. и вы были другим человеком тогда, mm. и время было другое. И сейчас вы к этому материалу вернулись в 2016-м. Как поменялось ощущение, почему этот материал тогда привлек, и как, может быть, какой-то... эволюция его оценки прошла к сегодняшнему дню. Вряд ли вы и тогда, и сейчас для себя хотели говорить об одном и том же.
Нет, об одном и том же, на самом деле. Причем я сейчас не преувеличиваю. Просто если тогда я это просто... ну, как бы мне нравился сам парадокс, просто нравился, вот, то вот сейчас, мне кажется, я уже это понимаю. Да, то есть, как сказать, да, вот, ну, понятно, да, то есть, раньше просто мне нравилось, можно как оригинально сказать, интересно, а сейчас уже становится, что так оно и есть. Это как, знаете, как Оскар Уальд говорит, что, говорит, в юности думаешь, что самое главное – это деньги, с возрастом понимаешь, что так оно и есть. Вот приблизительно так вот...
Но это, между прочим, тот человек, который говорит, что пожертвовал бы истиной ради хорошего афоризма. Так что ссылка на Оскара Уальда в этом смысле...
Я в данном случае сослался на него исключительно потому, что, говорит, вот в юности понимаешь, что парадокс – это хорошо, да, а уже где-то ближе к старости понимаешь, что
так
парадокс,
оно и есть.
Да, что так оно и есть. Что
это,
я только в этом вспомнил. Мне просто, ну да, Оскар Уальд. Мне нравится, как он действительно афористично мыслит.
Вот, мне тоже очень нравится. Да. Безумно люблю его салонные комедии, да и много что еще. А «Портрет Дориана Грея», по-моему, вообще глубокая философская книжка. Причем такая, знаете, очень христианская. Христианская.
Ну, вот человеку было дано очень много всяких переживаний-то явно в жизни. То есть он неспроста все это делал.
Простите, а я вас отвлекла своей болтовней. Давайте вернемся сейчас к вот этому осмыслению, о котором Костя говорил. В течение 20 лет вы жили с этим материалом и воплотили, наконец, свою задумку и говорите о том, что тогда главным для вас был парадокс, и сейчас. А почему парадокс? И какой именно парадокс?
Ну, парадокс, он заключается... ну, парадокс, он все равно, он находится внутри какого-то контекста, да, вне контекста парадокс не существует. Если какая-то вещь является общепризнанной, да, то она уже как бы и не парадокс. А для человека современного мира, назовем это так, он все равно, он мыслит... для него весь мир существует в таких, в человеческих категориях, в земных категориях. Он мыслит категориями пространства, времени, парности, причины и так далее, и так далее. И когда ты мыслишь такими категориями, то, разумеется, не может стать человеку легко, когда он проиграл. Понимаете, да? Ну, такого не бывает. Ну, подожди, ну, ты же человек, ты же должен бороться. Человека можно убить, но победить его нельзя, текст старика. Вот. А, и это то, к чему нас приучали. Это есть некие такие основы некоего такого, ну, что ли, либерального мышления, да, это либеральное мышление, да, все-таки нужно понять. А когда, то есть, свобода, да, когда мы говорим, да, она понимается как некая совокупность каких-то внешних, внешних проявлений, да, человек свободный, это человек, который, да, а когда ты вдруг сталкиваешься с определением, что свобода, сейчас тоже приведу цитату из, как бы, из сложного автора, из Гурджиева, ну, вот мне очень понравилось, что такое свобода? Тотальный самоконтроль, да, говорит Гурджиев, вот, и я когда это прочел впервые в жизни, то мне показалось это очень любопытно, это совсем другое, да, понимаете меня, да, то есть тотальный самоконтроль, то это значит, что я могу от любой вещи отказаться. Вот это и есть свобода. То, что говорили вы, Кость, это очень важно. Вот именно в этом свобода, возможность отказаться от всего. Тогда как нам на сегодняшний день, мы живем в мире, в котором главным лозунгом является пепси-лозунг «бери от жизни все», да, не отказывайся ни от чего, жри, жри, ну, то есть нормально мы существуем в эпоху экономическую, в эпоху потребления. Как только возникает человек, который может от чего-то отказаться, это уже не потребитель. Вот, собственно, и все. Вот почему я так говорю, мы начали с парадокса, да? Так вот, для современного человека парадокс, да? Если ты хочешь жрать, а тебе не дают, понимаете, да? Если ты хочешь победить кого-то, вообще ты хочешь это, вообще ты хочешь что-то, вот, понимаете, вот я вообще хочу вот этого, да, понимаете, но также доходит, мы можем дойти до каких-то вещей крайних, правда, вот, понимаете, человек, он приходит, я хочу вот вас, понимаете? Если я вас не получу, то, ну, вот это и есть мышление современного человека. Он должен получить то, что он хочет.
Я бы хотел нашим слушателям сейчас, во-первых, посоветовать тем, кто еще не сходил в театр сатиры, на этот спектакль сходить, и не пугаться тех вот больших обобщений и таких глубоких вопросов философских и мировоззренческих, которых мы касаемся. Спектакль к ним подводят, но спектакль легкий, он смотрится на одном дыхании. И вот то, что мы сейчас делаем, это, конечно, такая вот, то, что называется словом, герменевтика. Это вот есть текст какой-то, есть спектакль, а мы вокруг него уже строим свои мысли, используя его как повод поговорить, и это очень здорово, мне кажется. Вот, но все-таки спектакль, я к чему веду? Это комедия. Это театр сатиры. Ну, я сейчас, может быть, употребляю комедию в таком... Ну, то есть, это не какой-то такой вот... Это не трагедия, где люди, значит, рвут на себе рубаху, как мы вот такой знаем, такой театр, в котором, значит, очень серьезно, очень так по-настоящему, так, как говорят актеры, наизусть и с некоторой горячностью. Хемингуэя можно и ставить по-разному, мы по-разному с ним работали. Я помню, у Довлатова было такое ироничное замечание, сходил в театр, там ставили, значит, «По ком звонит колокол», на Роберте Джордане были такие же джинсы, как у меня. Был в свое время спектакль, телеспектакль, в котором актеры БДТ участвовали, это был спектакль по «Фиесте», по первому роману «И восходит солнце».
Юрский,
да. И это все-таки, насколько я помню, подход к прозе Хемингуэя как к прозе серьезной, реалистической. Вы выбираете не только театр сатиры, вы выбираете все-таки такую игру с комедийным актером, вы об этом сказали, с шутом. Есть ли вы за этим какое-то еще какое-то ваше размышление? Может быть, просто нет смысла о серьезных вещах говорить всерьез, нужно, чтобы возникал вот этот тоже парадокс. А с другой стороны, шут, которого вы упомянули, но в культуре шут человек, который не только смеется. Шут тот человек, которому дано в смеховой форме говорить то, что другому не позволено. В лицо людям.
Истину царям с улыбкой говорить, как было у Державина. Собственно, в каком-то смысле он и был таким человеком.
Ну, да. Ну, понимаете, дело в том, что, ну, меня еще Гегель научил, в хорошем смысле слова, что существует...
Я знакомый, да. Я
знакомый, что есть...
Как у Мюнхгаузена.
Ну, да.
Практически.
Да, что есть два драматических конфликта, трагический и комический. Больше нет ничего. Я пытаюсь и студентам тоже это всегда объяснять, что существует комический и трагический конфликт. Значит, существует либо конфликт между свободой и необходимостью, да, вот, либо между идеалом и реальностью, да? Вот у нас комический конфликт, да? Мы рассказываем о том, как, что, вот как на самом деле мы показываем реальность, мы показываем человека нового времени, в его, как, а мыслится идеал, мы говорим, и он где-то в какой-то момент становится даже резонером, до него доходят эти вещи. Поэтому у нас конфликт комический, комедийный конфликт. Это не значит, комедийный конфликт, это не значит, что должно быть, там, скажем, очень смешно, например. Да? Дело не в этом. Проблема в конфликте. Можно и плакать в финале. Вот. А есть другое, например, я такое мнение слышал после спектакля, когда мне говорят, ну как же так, это же история одиночества человека. Я говорю, вот для меня это некие, я вообще очень не люблю, я понял, в последнее время литературу 20 века. Она мне обрыдла. Да,
почему?
Вот потому что я на ней воспитан, я ее начитался, мне эти все сопли-вопли вот это вот писателей 20 века о том, как вот это все, вот эта вот экзистенциальная тоска, брошенная, они все, я все это впитал же, я же на этом всем, вырос, на этой экзистенциальной тоске, что вот это вот, сейчас я не могу этого читать. Я понимаю, что есть ли это в Хемингуэе, безусловно, есть, да, и, безусловно, его за это когда-то и любили, да, вот за то, что он вот как бы так, так плакал классно, да. Но потом ты, в общем, понимаешь, что любой великий выдающийся писатель, а Хемингуэй, безусловно, был выдающимся писателем, иногда хочется сказать, выдающимся журналистом, чтобы просто снизить
градус пафоса,
как очень хочется всегда сказать, что Антон Павлович Чехов был гениальным юмористическим писателем, понимаете, вот писателем-юмористом. Вот.
Вишневый сад — это комедия.
Да-да-да, и это имеется не для того, чтобы унизить этого человека, а просто дать понять... Вот,
чтобы его возвысить,
да, чтобы
над штампами.
Да, возвысить над штампами. Так вот, Хемингуэй, безусловно, как великий писатель, как великий журналист, он вырывается куда-то дальше. Он понимает, что на одних стонах, воплях, соплях, да, вот этих человека над своей тяжелейшей судьбой. Человек одинок, гордец всегда одинок. Это я точно знаю по себе, потому что сам гордец. Я одинок, когда я гордец. Да? Когда я преодолеваю это в себе, ну, то, в общем, по большому счету, оказывается, что столько людей вокруг, и они такие хорошие, все как-то вообще начинают. Вообще, современный человек, вот даже посмотреть, он живет по принципу «свинья грязь найдет». Вот мне надоело жить по этому принципу, честное слово. Это, кстати, к вопросу обо всей современной журналистике считается.
Спасибо, Александр.
Спасибо.
Да, Александр Назаров, режиссер, продюсер, актер, сегодня в качестве автора спектакля «И море» в Театре сатиры. Этот светлый вечер с нами проводит в студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».